Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а в гостях у нас сегодня Владислав Кетов, путешественник-исследователь. Владислав разработал и осуществил первый в истории проект путешествия вокруг Земли вдоль береговой линии континентов Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки. Владислав, здравствуйте.
Добрый день.
В этом году вашему достижению исполняется 30 лет с момента старта. То есть вы стартовали в 1991 году. Давайте сразу вспомним, как и почему решили отправиться в это путешествие.
Ну, тут все достаточно просто. Стартовал я действительно 30 лет назад, то есть конкретно 14 мая 91 года. Так что в мае будет 30 лет. А стартовал и вообще осуществил этот проект в силу того простого факта, что, как я с удивлением обнаружил в 1983 еще году, путешествие вокруг Земли никто никогда не только не делал, но и не предлагал. Просто слово «Земля» я произношу, можно так сказать, с маленькой буквы. То есть путешествий вокруг света или кругосветок никто не знает, сколько их, тысячи, без преувеличения. То есть что значит путешествие вокруг света или кругосветка? То есть путешественник отправляется из какой-то точки в любом направлении, по любому маршруту с намерением обмотать, так сказать, планету и вернуться в исходную точку с другой стороны.
Я знаю, кстати, что нужно два раза пересечь экватор. Есть такое условие для того, чтобы зафиксировать?
Нет. Как раз нет. Вот этого условия нет. Потому что, ну, например, это если в меридиональном, скажем так, направлении, а если в каком-то другом. В принципе, конечно, условий, наверное, есть. Много там союзы кругосветчиков существует. С моей точки зрения, говоря, прямо банальная тема – путешествие вокруг света. То есть люди уже через оба полюса путешествовали, было такое, и через все океаны. Ну, начнем с того, что кругосветок, например, яхтенных, одиночных, не говоря уж там и командных, одиночных, просто каждые 4 года, по-моему, проходят соревнования. И сейчас как раз, по-моему, идет очередная гонка одиночных кругосветчиков. Хотя первый из них, конечно, это был совершенно потрясающий человек. Это был Джошуа Слоком, который совершил первое одиночное кругосветное путешествие на яхте.
Но вы задумали что-то абсолютно новое и то, что, кстати, как оказалось, до сих пор никто не повторил. Вот давайте об этом, о вашем путешествии.
Да, я в 83-м году начинаю заниматься велотуризмом. Я закончил весной 83-го года Ленинградскую школу велоинструкторов, туристов. И первая дальняя поездка у меня была, я решил поехать на историческую родину, а родом я с Урала, и я из Ленинграда поехал в Свердловск, но не по прямой, а сложным зигзагом, объезжая Москву с севера через Бежецк, Углич, Ростов-Великий, потом из Горького ушел в Нижний Новгород, ушел на Куйбышев вдоль Волги, которая Самара, и оттуда уже повернул через Уфу на Свердловск, который, естественно, сейчас Екатеринбург. И все это происходило в стране под названием Советский Союз, и начинал я из города Ленинград, который сейчас Петербург. И вот в этой поездке, одиночной первой дальней, по ходу дела, когда, ну, как всегда, в начале любого большого путешествия, похода всякие проблемки, пока вкатишься, пока поломочки маленькие, не до размышления, а потом, когда все устаканивается, начинаешь думать, и вот я, поскольку всю жизнь интересовался, скажем так, мягко, путешествиями и путешественниками. Всегда хотелось совершить какое-то серьезное путешествие. Ну вот в 83-м году где-то вдоль Волги, когда ехал, где-то на подъезде к Ульяновску, по-моему, я стал вспоминать самые серьезные или, как сейчас говорят, самые крутые одиночные путешествия, мне известные. И вспомнил я трех, в общем-то, человек на тот момент сразу. Первым я вспомнил Алена Бомбара, который в 50-е годы на спасательной маленькой лодочке в одиночку переплыл Атлантический океан. Потрясающий проект. Это не просто путешествие, а путешествие с целью показать людям, что в океанах, в морях после катастроф люди гибнут в основном от страха. На 98% люди гибнут от страха в первые дни. Он как специалист-медик, как бы сейчас сказали, медик медицины катастроф, он это хорошо знал, и вот с этой целью показать людям, что если правильно себя вести, не бояться, то можно преодолеть все. Он преодолел Атлантический океан, показал тем самым. Потом я вспомнил японца Иямуру, который в одиночку первым достиг на собаках Северного полюса, а до этого он пересек Гренландию. Потом я вспомнил нашего Глеба Травина, который в 29-31 годах, обычно говорят, на велосипеде объехал вдоль границ Советского Союза. Ну, вот не совсем корректная формулировка, я бы сказал так, на велосипеде и с велосипедом. Совершенно потрясающий проект и путешествие. К сожалению, как у нас водится и до сих пор, он на родине, мягко говоря, ничего, так сказать, заслуженного не получил. Скорее, наоборот. Так вот, когда я вспомнил Глеба Травина, у меня первая такая мысль была неполиткорректная совершенно. Почему, собственно, человек должен ходить вдоль забора? То есть прогулка вдоль границы – это вообще прогулка вдоль забора политического. И дальше мысль развивалась очень просто. Я подумал, ну, на севере понятно, вот там естественная граница, суши и море. О, кстати, и подумал, а вот что, если вдоль этой границы, вдоль границы суши и моря отправиться?
Природной границы, которую установила природа, чтобы так понятнее было.
Я обычно даже говорю так, единственная линия, которую не надо рисовать на картах, это контур континентов. Она есть на любой, даже школьной контурной карте. Это единственная линия, которая нарисована не людьми, она нарисована творцом, если можно так сказать. Так вот, я когда этот вопрос себе задал, мысленно представил карту, ну, слава богу, с географией всегда было неплохо, скажем. То есть для этого надо уметь мысленно представить хотя бы общую карту. Я представил, и, честно говоря, чуть с велосипеда не рухнул, потому что, оказывается, если двигаться просто вдоль берега моря, варианта в этом случае у вас всего два, или туда, или сюда, то есть море справа или море слева. Можно обойти всю сушу, кроме Австралии, Антарктиды и островов, не пересекая морей и океанов. Достаточно пересечь два канала, Суэцкий и Панамский, и один пролив, Берингов пролив. И вся основная суша, повторяю, то есть весь старый свет, Евразия с Африкой, и весь новый свет, обе Америки, охватываются единым непрерывным контуром. Вот я тогда сразу соображаю, что вот это действительно путешествие в буквальном смысле вокруг Земли. И если абсолютное большинство путешественников чего-нибудь пересекают, то есть они вот кругосветные пересекают моря, континенты, пустыни. Ну, кто что, так сказать, сообразит, тот то и пересекает. То вот это путешествие, это как раз путешествие вокруг. То есть совершив сейчас, я могу совершенно спокойно сказать, что я единственный человек в мире, который этот мир в буквальном смысле объехал.
Отлично. Владислав, путешествие растянулось на 21 год, да, насколько я понимаю?
От старта до финиша 21 год, 21 день.
Есть ли у этого маршрута название?
Проект весь, вот недавно, буквально года три назад, я нашел слово, название для этого маршрута. Это «териметр». То есть я это слово сочинил сам. Это «терра» и «периметр». Нет, то есть «периметр» — «терры». Вот я объехал «периметр», сделал маршрут. И сейчас у меня вот только что вышла книга, всего 500 экземпляров. Она так и называется «Периметр» или «Контур Кетова». Всегда хотелось четче выразить идею.
Как все происходило в 90-е? Какие были сложности? Например, были ли сложности с визами? Может, какие-то языковые проблемы? Как это все выглядело в начале 90-х, когда вы это путешествие только-только начинали?
Если говорить о проблемах, то я всегда на всех встречах и пресс-конференциях, и журналистам всем всегда отвечаю одинаково. Проблемы на самом деле всего две, и они обе бумажные. И это проблемы не только у путешественника. У путешественника, может, они четче, ярче проявляются, но, в принципе, вообще проблемы нашей, увы, жизни. Это визы и деньги, то есть политика и финансы. Все остальное, вот то, что вы там немножко упомянули, языковые, там технические, какие-то еще, это с моей точки зрения, с точки зрения человека, выросшего в нашей замечательной стране, это вообще не проблемы. Это рабочие вопросы, которые человек, выросший у нас, решает левой ногой, закрыв глаза в рабочем порядке.
Как в 90-е годы решали тогда вопрос с визами?
Как они не решались, они и потом не решались. Это основная вообще засада, основная проблема, потому что на визы убито больше половины времени. У меня 96 стран пройдено по маршруту, значительно больше 100 границ пересечено, потому что некоторые не по разу приходилось пересекать. 21 год, 21 день от старта до финиша, из них, если считать чисто, что называется, в седле на дороге, я провел где-то лет 7. Все остальное время это проблемы, вот прежде всего, визовые. Ну и финансовые, подчеркиваю. У меня спонсоров большую часть пути просто не было. Появился первый, можно сказать, серьезный спонсор только уже через 4 года после старта. И потом в конце тоже опять были проблемы. Ну, в общем, с самого начала я, когда начинал этот проект. Я понимал, что надеяться мне не на кого. Я не идиот, я прекрасно знаю, что это неправильно. Мне очень любят люди на всех встречах объяснять, что я все делал неправильно, надо же было не так, надо было найти спонсор, бла-бла-бла. Я всегда соглашаюсь сразу, я всегда говорю, что да, я прекрасно знал и до начала, и в процессе, что я все делаю неправильно. И надо делать не так, но у меня выбор был простенький такой, тупой, я бы сказал. Либо я неправильно, но делаю, либо я правильно вот это самое бла-бла-бла развожу. Я предпочитаю делать, да, неправильно, но сделал. Всегда всем желающим объяснить мне, как надо правильно, я всегда говорил, я сразу согласен и готов вот сейчас с вами, не сходя с места, подписать бумагу, что вы становитесь моим агентом, менеджером, промоутером, как хотите, обживайтесь. С этого момента мы начинаем под вашим четким руководством все делать правильно.
Ваше путешествие растянулось на больше, чем 20 лет, и мир как раз за это время очень сильно поменялся. Можно сказать, что технологически мы сделали огромный прыжок, и это как-то и повлияло на путешествие. Какие ваши наблюдения? Вот мир в 90-е и мир в начале 2000-х. В чем разница основная, на ваш взгляд?
Вы знаете, вообще, насчет того, как изменился мир... Наверное, люди, которые все это время, скажем, отслеживали новости по всем возможным каналам, наверное, даже лучше знают, чем я. Я скорее повторю вслед за англичанами. У них есть такая поговорка. Чем больше все меняется, тем больше все остается по-старому. Не знаю, к счастью или к сожалению, технологические изменения произошли, безусловно, но человек, увы, изменяется очень мало, и если изменяется, то часто совсем не в сторону позитива. Поэтому рассказывать о технологических изменениях, честно говоря, мне не очень близко, поскольку это сопутствующие факторы. Да, после 2005 года, когда основной этап уже был закончен, его весь я прошел без мобильных телефонов, без цифровых фотоаппаратов и прочих прелестей. С 2005 года, вот добавляя кусочки, там, Скандинавию, Аляску, замыкание контура через Россию, Северную Америку, я уже пользовался цифровым фотоаппаратом и мобильник. Уже иногда имелся, но суть путешествия от этого поменялась мало. Да, некоторые технологические моменты меняются, но суть остается та же. То есть у человека в политическом мире гигантские проблемы, у человечества тоже. И вот это гораздо более существенно с моей точки зрения.
Приходилось проезжать страны, где были, например, военные конфликты. Или вот из-за военных конфликтов вы не могли попасть в какую-то страну и этот участок как-то пройти, может быть, проехать, как вы говорите, вдоль моря, да, по берегу.
Безусловно, войн я проехал или зон военных действий примерно столько же, сколько пустынь, то есть то ли 7, то ли 8. Первая была Югославия, то есть я в разгар, самый, можно сказать, в 92-м ехал. Пришлось ее проехать всю вдоль и поперек, в буквальном смысле, потому что я более-менее, так сказать, успешно доехал до Дубровника, уперся в линию фронта, попытки ее прорвать успехов не увенчались, пришлось выезжать аж в Венгрию, объезжать, так сказать, с другой стороны по Сербии и Черногории уже в Герцег-Нови. То есть дырочка осталась на маршруте между Дубровником и Герцег-Нови минимальная, но объезд был больше 1000 километров. То есть я 4 страны вообще не смог проехать. Например, я не проехал Ливию, Либерию, Сомали и Корею. Обе из-за северной, естественно. Сомали и Либерию я не смог проехать именно потому, что там Сомали-то до сих пор в какой-то степени, а в Либерии-то уже затихло, а тогда и там было. Это даже не война, а клановые разборки, когда все воюют против всех. И когда все против всех, торжествует большевистский принцип, то не с нами, тот против нас, и поскольку я ни с кем, то я автоматически объявляюсь против всех. Тут нереально проскочить. А вот то, что называется стандартная война, что ли, более-менее, когда есть две стороны, какая-то линия фронта, какие-то там командования, что там, ну да, шансы какие-то есть, но тоже все очень печально и, честно говоря, противно. Потому что вообще-то любая гражданская, особенно война, да, собственно, наверное, не только гражданская, а многие другие, это вообще-то просто узаконенный бандитизм.
Но это, если говорить с точки зрения политики, какие сложности есть в прохождении маршрута. Если говорить с точки зрения природы, самые сложные этапы были на каких участках и что сложнее всего давалось?
Ну, там синтез такой случился. Южная Ангола, поскольку это пустынное Нагорье, так вообще это полупустыня, но я ехал в сухой сезон, И это была реально просто пустыня, и к тому же там 20 лет войны к тому времени уже было к концу, правда, шло, но еще не закончилось. И там все было разрушено, вся инфраструктура, ни дорог, ни населенных пунктов, да плюс еще и полностью воды не стало, сухой сезон. Там было сложно. А так, в природе, на самом деле, это рабочие вопросы, которые вменяемый человек обязан решать спокойно, просто включая голову. Та же самая пустыня, то есть в природе везде есть своя гармония. Если человек понимает, что он часть этой системы жизни и часть этой гармонии, и не свои левые понятия пытается применить, а пытается встроиться в эту самую гармонию, то у него проблем просто нет. Не бывает проблем у части, если она живет по законам целого.
На пике возможностей.
Хорошо. Был разработан целый проект ЭДЭМ. Вот я нашел такую информацию. В чем его суть? Потому что я так понимаю, что вот как раз там философская основа очень мощная.
Да, мировоззренческая, я бы сказал, основа. ЭДЭМ – это не просто красивое слово, это сокращение двуязычное этическое экологическое движение по-русски Ethical Environmental Movement по-английски. Совместная аббревиатура образует слово ЭДЭМ. И эмблема его разработана еще в том же 91-м году. Это два переплетенных сердца. Фигура получается очень интересная. Большинством принимается за четыре кольца, но на самом деле два переплетенных сердца. Ну так вот, и суть движения ЭДЭМ в том, что если человечество хочет выжить и хочет развиваться, сохраняться и развиваться, то руководствоваться надо этическими и экологическими законами и принципами, а про политику просто забыть, как страшный сон. Дело не в том, что бывает плохая или хорошая политика. Дело в том, что политический способ организации общества порочен и ни к чему, кроме гибели общества, привести не может. Ну, вот такая вот вкратце.
Как вы в путешествии применяли этот принцип? Может быть, какие-то конкретные примеры?
Очень просто применял. Когда это знаешь и понимаешь, что люди не делятся по нациям, расам, конфессиям и тому подобному бреду, потому что это все как раз политически выдуманы по принципу «разделяй власть». Надо людей разделить на всякие страты, конторы, общества и религии.
Хорошо, но вот ваши конкретные действия сейчас мне понятно, конечно же, что вы хотите сказать, просто я так понимаю, что эти принципы в путешествии можете как-то применять.
Вот я как раз и хочу рассказать, что когда вы понимаете, что люди делятся всего на две группы, люди, которые живут сами своим умом, своим трудом, и те, которые пытаются жить за счет чужого ума, чужого и труда, это самая политика и криминал. Вот тогда вы четко понимаете, когда вы встречаетесь с представителем первой группы, у вас нет проблем никаких. Все люди настроены помогать другу, все считают себя самыми гостеприимными. Когда вы встречаетесь с представителем второй группы, вам проблемы обеспечены. Они этим живут, создают нормальным людям проблемы. И это вот руководствуясь этим принципом, мне, собственно, и удалось. Я считаю, что никакой другой способ просто не позволил бы преодолеть все, что мне удалось преодолеть. И примеров тому тьма, вплоть до того, что вот, когда меня в очередной раз задерживают, там, или чиновник, или офицер какой-нибудь, я никогда не пытаюсь, так сказать, понравиться или сказать, что вот а какие вы молодцы, какие у вас хорошая политика. Я всегда прямо говорю, что я по этому поводу думаю. И в большинстве случаев это работает. То есть правильный подход обеспечивает правильное решение вопросов.
Хорошо. А как это может, например, работать, когда вы встречаете людей, которые не являются чиновниками, возможно, а это простые люди, вы начинаете общаться, они приглашают вас к себе в дом?
Да, с ними вообще никогда проблем нет. Никогда, нигде, ни в Черной Африке, ни во всем мусульманском мире, который я весь проехал, так сказать, нигде с простыми людьми проблем нет. Потому что все простые люди живут одним, одни мечтания, одни мечты, у всех одни желания. Все хотят жить в мире, в покое, в любви, в достатке и так далее. Поэтому я вообще никогда, что называется, не парился, не было у меня затруднений с этим. Хотя языков у меня практически никаких нет. Кстати, языковый барьер. Нет его барьера. Все люди на Земле, все прекрасно понимают основной массив информации, передаваемый голосом. Основной массив информации передается интонацией, и ее понимают все, и люди, и даже животные.
Как вы думаете, почему до сих пор ни один человек в мире не повторил ваше достижение?
Ну, потому что это практически, ну, я не сказал, что невозможно, но очень мало реально. Это очень трудно просто. Понимаете, если это делать правильно, со спонсорами, группой поддержки и прочее, то я практически уверен, что не получится. где-нибудь да затормозят так, что я проскакивал во многих местах, потому что меня просто в упор, что называется, не видели. Никому в голову не могло прийти, что человек на велосипеде едет, например, здесь вот в Мозамбике, не из Мапуту, а вообще-то из Ленинграда, другого континента. И не привлекаешь внимания, и едешь все спокойно. А если вы будете правильно все делать, то есть с поддержкой, со всеми делами, со средствами массовой информации, то любой, так сказать, чиновник будет стараться с вас слупить, что называется, по максимуму. И в любом случае создать вам проблемы. Ну, это как минимум.
Ну, хотя бы попытки какие-то были, вы знаете, о попытках кто-то хотел, но не смог.
Я не знаю. Ко мне в пути пытались присоединиться несколько раз. Я вежливо благодарил и отказывался, потому что принцип простой. Это, кстати, ответ на очень популярный вопрос, почему один, почему не в компании, не в группе, веселее, лучше. Я как профессионал, инструктор велотуризма, прошедший все, так сказать, возможные категории и семинары высшей инструкторской подготовки, в том числе, всегда брал тему психологии малых групп на всех семинарах. И поэтому знаю, что в любой группе замкнутой, да, веселее, лучше, интереснее, с одним маленьким, но печальным дополнением, не более 2 недель. Через 2 недели максимум, а чаще раньше, начинаются такие засады, терки, проблемы, конфликты и прочее, что просто так устроена человеческая психика. В малых замкнутых группах человеческая психика не выдерживает, так сказать, больше, чем 2 недели максимум. Потом начинаются неизбежные конфликты. Оно нам надо, оно нам не надо.
Вы, кстати, по образованию искусствовед и художник, и я знаю, что вы занимались организацией выставок, нашел такую информацию. Как у вас случился вот этот переход, и можно ли это переходом назвать, от деятельности искусствоведа, художника к этому путешествию?
Ну, как случился переход? Я, собственно, сказал, как появилась идея. То есть я всю жизнь, мягко говоря, видимо, из кочевых, потому что я всю жизнь, я 2 сезона до армии в геологоразведке был, с 17 лет охотой немножко увлекался. Служил в погранвойсках, занимался туризмом, спортивным ориентированием, пулевой стрельбой. И для меня перехода как такового не было, просто был выход на новый уровень, скажем так. То есть я вот как инструктор велотуризма несколько лет водил, с 83-го года, значит, до 91-го, считайте, 8 лет, группы каждый сезон, часто 2, а то и 3 группы за сезон ввел. Понимаете, я получил идею, которую никто в мире не делал. Абсолютный приоритет. И вот первопрохождение абсолютное, которое никто никогда не делал, и второго такого маршрута не будет никогда, он один на Земле по определению. Ну и сказать себе, да нет, я лучше дальше буду там что-нибудь рисовать. Тем более, что я рисовать не переставал. Я, собственно, теми самыми портретами в пути себе зарабатывал деньги. То есть основной источник денег у меня всегда был это совмещение неприятного с полезным. Там, где я застревал, я пытался заработать, предлагая людям портрет. Поскольку я, прежде всего, художник-график-портретист.
То есть вы, в принципе, совместили это?
Я никуда не переходил, не уходил, не убегал. То есть я комплексно, как вот человек, как личность, я каким был, таким я и остался.
Здорово. Спасибо вам, что рассказали эту историю, и надеюсь, что планы еще будут.
Планы грандиозные есть. Мечты, точнее, не планы. Я планов не люблю, планы вообще не мое слово. А вот мечты, да, есть.
Хорошо, что они есть, и пусть они сбываются. А я напоминаю, у нас в гостях был путешественник-исследователь Владислав Кетов. А мы прощаемся с вами, встретимся на следующей неделе с новым героем. Пока.